Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня у нас 23 ноября 24 года. Суббота. Утречко. Прохладное утро во Флориде. Почему у нас так прохладно сегодня? Сегодня гулял, наверное, градусов 15 было в плюсе по Цельсию, если. Прохладно. Прохладно. Я не знаю, что будем делать дальше, я не знаю. Куда дальше на юг перемещаться? Или будем терпеть? Как вы считаете? У нас канал небольшой, ламповый, интерактивный, дилетантский. Зато мы разговариваем друг с другом, не прикидываясь никакими знатоками. Можем высказывать все, что мы хотим. Ну, конечно, соблюдаем правила приличия, матом не ругаемся, а остальное все, пожалуйста. Пожалуйста, у нас сегодня прямой эфир, соответственно, чатик работает, включен, и люди стали уже подходить и приветствовать. Вот Сергей К. пишет просто. Здравствуйте, Яков. Валерий пишет. Хай, Яков. Елена Ф. пишет. Добрый день, Яков, из ветреного и дождливого Свиндона. Это, я помню, в Великобритании где-то Елена находится. Привет, Елена, привет. Валерий пишет, прохолодно, тому що холод прийшов з України. У вас холодно? У нас снега ще немає, Валерія. У вас є сніг? Так, поехали, поехали, поехали. Давайте. Первое, я хочу вам сказать, что я сделал голосовалку, на которую я ее сделал час назад. На нее уже поотвечала куча народу, а именно конкретно 72 человека. Хочу, чтобы вы тоже пошли и проголосовали. Вопрос я задал вот какой. Вернее, что я написал. Обычно вопросы об отношении к войне и миру проводятся отдельно среди жителей воюющих сторон. А давайте проголосуем вне зависимости от вашего места проживания или гражданства. Какое развитие событий в российско-украинской войне вы предпочитаете? Возможный ответ. Я за продолжение боевых действий. Второй ответ. Я за переход к мирным переговорам. И третий ответ. У меня нет мнения по этому вопросу. Как вы видите на своих экранах, только 6% за продолжение боевых действий. Судя по прошлым голосовалкам, которые я уже делал, 72 человека – это достаточно большое количество, чтобы уже сложить представление о том, куда все движется, это голосование. То есть будет 200, будет 300 человек, цифры могут слегка поменяться, но не сильно. Тренд уже понять. За переход к мирным переговорам 90%. У меня нет мнения по этому вопросу, 4%. Итак, никто не хочет продолжать боевые действия. 6% людей есть, которые сидят на диванах и говорят «до победы». Я не знаю, это с какой стороны на диванах они сидят, с российской стороны или с украинской, но всего лишь 6%. Конечно, выборка эта ненаучная, потому как это говорит о том, это говорит о мнении людей, которые присутствуют на этом канале. То есть зрители моего канала не хотят продолжения боевых действий. И мне очень даже приятно это слышать. И я считаю, что моя скромная роль в этом тоже есть, что у вас такое мнение. Но продолжайте голосовать. Все-таки хотим, чтобы было больше людей, чтобы было больше людей, которые высказали свое мнение. Пока же я вам скажу более научное голосование. У меня псевдонаучное, а есть научное. Почему оно научное? Потому как они получают за это деньги. Конкретно давайте читать вот что. Радио «Свобода» пишет. Мирных переговоров хотят 53% опрошенных россиян. Читаем дальше. За переход России к мирным переговорам высказались 53% россиян, опрошенных в ноябре исследовательской компанией Russian Field. Это максимальный показатель с начала войны. За продолжение боевых действий высказалось 36% респондентов, минимум за весь период наблюдений с марта 2022 года. Тенденция на увеличение числа сторонников мирных переговоров и уменьшение количества сторонников войны наблюдается с февраля 2023 года. То есть тренд, мы видим тренд. Увеличивается количество людей в России, которые за переговоры. Вопрос, какие переговоры они хотят, это уже следующий. На основе чего-то или при каких-то условиях, или вообще просто взять и прекратить. Знаете, как Жванецкий говорил, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. То же самое относится и к русско-украинской войне, мне кажется. Он бы так сказал. А пока я за него. За продолжение боевых действий 36%. Минимум. То есть раньше было больше ястребов среди россиян. Наибольшую поддержку мирных переговоров показывают женщины. 59%. Молодежь 68%. Малообеспеченные россияне 59%. Естественно, им на фронт. Аудитория интернет, СМИ и телеграм-каналов по 51%. В профессиональном срезе переход переговоров чаще поддерживают работники IT, торговли и здравоохранения, а продолжение войны – работники промышленности. Ну, естественно, у них появились заводы, надо делать снаряды, порох и так далее. То есть появились сверхурочные, семья стала жить лучше, особенно если еще и погиб кто-то на фронте, это вообще шикардос. Денег сразу куча. Подписание мирного соглашения завтра поддержали бы 79%. Причем 60% опрошенных согласились бы на договор о прекращении огня без предварительных условий. А вот тут, конечно, можем приостановиться и сказать, хорошо ли это или плохо ли это. Плохо. Конечно, плохо. Вот давайте сравним с Хамасом. Израиль пытался через всяких посредников разговаривать с Хамасом, а они на такой же позиции стоят. Они готовы на перемирие без каких-либо предварительных условий. А как же заложники? Еще 100 человек, часть из них убитых, часть из них еще живы. Об этом не будет, не надо говорить. Они хотят не говорить об этом. Вот так же и у пчел. Вот здесь я вижу. То есть 36% хотят сесть за переговоры без предварительных условий. Так не получится. Какие-то условия будут все равно. Ранее, 19 ноября, результаты подобного опроса, проведенного в Украине, опубликовала исследовательская компания Gallup. Ну, то есть более экспертная, чем я. Из них следует, что с начала войны число украинцев, считающих, что страна должна вести войну с Россией до полной победы, снизилось почти вдвое. То есть тоже ястребов стало меньше. В 2024 году 52% хотели бы, чтобы Киев как можно скорее начал переговоры о мире, в то время как 38% высказались за продолжение войны до победного конца. То есть больше половины украинцев хотят, чтобы начались как можно быстрее переговоры о мире. And I don't blame them. Я их не виню, украинцев. Хотя, конечно, украинцы сами решат, что им делать. Вот подошли люди, и я обязан их поприветствовать. Валерий пишет, так, з вікна бачу засніжені вулиці. Валерій бачить в Україні. Волко пише на чисто білоруському язикі, привітання Якау. Я – це Якау. 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 Касів ясь конюшину. Поглядау. На дзявчину. А дзявчина жита жала. И на яся поглядала. Как вам мое произношение, Валка? Павел пишет «Хауди Яков». РКДК пишет «Шаббат шалом, Леся, доброго сніжного ранку, Якове. В нас сніга немає». Ви жартуєте, Леся, чи що? Валерій пише «Росіяни вже трохи підзаробили на вбивствах і хочуть тратити гроші». Правильно. Вот она на убийствах подзаработали, хотят тратить деньги за границей, например. Вот, кстати, один человек написал комментарий к этой голосовалке. Давайте-ка его почитаем. Вы знаете, вы еще под голосовалкой можете комментарий писать. Пишет человек Рус Мемес. Комментарий. Под голосовалкой. Мне, как россиянину, которому нет места в России из-за мнения, а в Европе из-за паспорта, просто все равно. Видимо, люди созданы, чтобы периодически уничтожать друг друга. Так что желаю удачи обеим сторонам. Такой горький комментарий. Ну, я понимаю этого человека. Ему нет места. И таких россиян, я думаю, довольно много. В Европе их не хотят видеть, потому что они агрессоры. А в России он, вероятно, не поддерживает войну, и поэтому его там не хотят тоже видеть. И куда бедному крестьянину податься? Кто-то, Богдан, предлагает компромисс. Переговоры могут идти одновременно с боевыми действиями. И еще один человек оставил комментарий. Проголосовал за переговоры. Я из Литвы, литовец. Ну, у вас тоже может быть мнение, естественно. Так же, как и у меня. Тут кто-то меня ругал недавно. За то, что я свое мнение из теплой Флориды опять высказываю. Сейчас я найду. Где же эти комментарии? Вот. Ольга Лазовская писала. На войне, в бою, тот, кто парализован страхом, погибает чаще и быстрее. Так что Залужный готовит не к смерти, а к борьбе. И не вам, сидящему в безопасности, разглагольствовать о нашей смерти. Поменьше слушайте своих русских друзей и вытравливайте руснявую имперскость из головы. Прекращайте свое благоговение перед Рашкой. Nothing can be further from the truth. Во-первых, я не общаюсь ни с кем из России. То есть вообще ни с кем. Уже 2,5 года больше. Во-вторых, не мне, сидящему в безопасности, разглагольствовать. Почему нет? А если я хочу разглагольствовать? Вот утром встаю, и у меня возникает острое желание поразглагольствовать. Ведь вы же пришли послушать меня. И много людей приходят прямо вживую послушать даже. Вот сейчас еще пока мало, конечно, сейчас там 40 человек слушает меня вживую, но потом набежит и будет 90-100 человек. А огромное количество слушает в записи меня, и вы тоже. То есть есть много людей, которые хотят, чтобы я продолжал разглагольствовать. Естественно, люди, которые живут в Украине, лучше ориентируются в реальности, но взгляд со стороны никогда никому еще не мешал. Поэтому звиняй ты, Ольга, але я буду разглагольствовать. Руснявую имперскость из головы мне нечего вытравливать, потому что у меня ее нет. А как можно вытравливать что-то, чего нет, Оля? Нелогично. Айс Фишинг писал: Яков, как вы относитесь к мужикам, которые 22-35 лет, 22-35 лет играют в компьютерные игры? Считаете ли вы это вредной зависимостью наравне с алко и нарко? Или просто это говорит о том, что данный индивидуум вырос только внешне, а в душе ему 14 лет? Или ваша версия? Вы знаете, моя версия какая? Есть такое слово английское, называется gambling. Вот это, например, есть люди, которые ходят в казино и без этого не могут. Например, я захожу в казино. Чего я туда захожу, вы скажете? Ну, потому что у нас есть большое казино, Hard Rock Casino. Тут есть городок Голливуд. И там есть большие концертные залы. Если мы идем на концерт какой-то, то мы проходим через казино. У меня вообще ни одна мышца даже не дрогнет. Мне неинтересно. Ну, просто скукотень. А есть люди, которые умри, да, играть. Проигрывает много, потом казино им дают всякие perks, всякие льготы. И им это нравится. Люди, которые зависимы от игры, называются gamblers, и это как болезнь, gambling. Они не могут остановиться. Мне кажется, что человек, который играет в игры многие годы, одна из причин – это тоже зависимость такая, gambling. Есть даже люди, которые специальные психотерапевты, которые вылечивают от этого якобы. Я не знаю, насколько это эффективно, но вылечивают. То есть, если человек играет, ему уже 35 лет, а он продолжает играть в игры, то это не говорит о нем ничего плохого на самом деле. Либо у него есть такая зависимость действительно, и с этим надо бороться, если она как-то мешает. Может быть, он же все проиграл и вынес последний телевизор из дома. А если это не так, то, может быть, у него другая причина. Может, ему настолько все обрыдло, все, что он видит в мире, что человек хочет уйти от реальности и там, где его никто не чипает. Начинает играть, и это его мир, и там он знает, как жить, и там он знает, чем заниматься. Поэтому трудно сказать. И вы думаете, что человек это инфантильный? Я так не считаю. Я не считаю так. У людей могут быть любые хобби. Я вам скажу больше. Вот мой старший сын, ему 40 лет. Он мультипликатор. Если вы к нему зашли в дом, невероятное количество игрушек, а именно конкретно фигурок вот этих из мультика, у него стоит на шкафах везде, там тонны. Я никак его не считаю инфантильным, абсолютно нет. Ему это нравится, он в этом понимает, но он, конечно, еще и рисует это все профессионально. Но нет, это не инфантилизм, я так не считаю. Подумайте, может быть, этот человек, если это ваш родственник, хочет от вас спрятаться подальше и поэтому играет. А может быть и нет. Вот пишет XYD. Тоже, что-то у меня сегодня наезды. Чего это вы такие злые сегодня? Будьте добрее. Мы же должны повысить настроение за этот час друг другу, правильно? XYD пишет. А почему вы комментарии за позавчера посчитали неинтересными? Я старался и расписывал про характеристики баллистической ракеты двоеточие. При забрасываемой массе к цели 1,5 тонны, это 3 тяжелых бомбы, 10 средних и 30 маленьких. Но дальше уже мне не интересно. Мы рискуем, и вы рискуете, и я рискую. Я когда сажусь перед микрофоном, я рискую, что никто не придет и слушать меня не будет. Потому что то, что я считаю интересно, и на что я трачу время, и больше, чем 15 минут, которые вы потратили, я рискую. Меня никто не будет слушать. Но это риск, это осознанный риск. И вы тоже идете на риск, XYD. Вы пишете комментарий с риском, что он будет никому не интересен. On the plus side, с положительной точки зрения, у вас есть шанс, что ваш комментарий все-таки будет прочитан не мною, так другими людьми, которые читают комментарии, которые оставляют у меня под видео. Так что не все потеряно, XYD. Мне неинтересны технические характеристики той или иной бомбы, пока она не летит на меня. Когда она будет лететь на меня, я, может быть, зайду в Википедию и почитаю. Если вам это интересно, я уважаю ваш интерес. И наверняка есть люди, которые в этом чатике или зрители моих подкастов тоже будут интересоваться этим. Вот так. Что еще было? Было ли что-то интересное? Нет, больше ничего интересного не было. Я имею в виду, мне неинтересно. Вам наверняка было интересно, и продолжайте оставлять комментарии, конечно же. Так, люди продолжают подходить. Шаббат шалом, пишет РКДК. Шаббат шалом, воистину шалом. Леся пишет, доброго снежного ранку Якова. Так, это уже я читал. Чего-то я. Бокер тов, камрад Яков. Тут на всех языках мир. Доброе утро, товарищ Яков. Я вас понял, Дэн. Travel пишет, приветствую, мой. Кто это мой? И с двумя О. Что это значит? Я не знаю. Надежда пишет, приветствую из Карелии. Здравствуйте, Надя. Привет, Карелии. Как у вас с ягодами было в этом сезоне? Что у вас выросло не в року, в посадке? Валка пишет, Яков, так, а дзяучина на ложку лежала и на Якова у тернеце поглядала. Вы поняли? Девушка лежала на кровати и на меня поглядала. Что же мне сделать? Вот я не знаю, у тернеце поглядала. Куда она поглядала? Должен ли я приблизиться к этой девушке, лежащей на кровати, или наоборот бежать от нее от огня? Валка. Что такое тернеце? Тут догадаться нельзя, понимаете? Если где-то еще есть логика, то тут нельзя. РКДК пишет, Яков, вы таки в курсе, что Трамп собирает свой овальный кабинет, целый миньян, плюс несколько женщин, все достойные специалисты и бизнесмены. Все ли или не все ли, я не знаю. Какие тут новостишки в плане назначений, раз уже вы начали? Выбрали этого, как его, Бессет? Не выбрали, а предложил он. Утвердили кандидатуру пока, до Сената. Бессет его фамилия, финансист один на должность министра финансов или главного казначея. Что еще? Трамп ввел новую должность. Новую должность, которая звучит как? Вот этот дядя. Гринелл. Ричард Гринелл. Вот так он выглядит. Такой должности не было раньше. Он делает новую должность Трамп, которая звучит как спецпосланник США по войне в Украине. Прошу любить и жаловать. Избранный президент США Дональд Трамп может назначить бывшего начальника разведки Ричарда Гринелла спецпосланником по войне в Украине. Об этом пишет Reuters с ссылкой на 4 соединенных источника. В первый срок президентства Трампа Гринелл также был послом США в Германии и специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово. Летом 24 года Гринелл выступал за создание автономных зон в Украине ради прекращения войны. Также он заявлял, что не поддерживает вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем. Сейчас должности спецпосланника по войне в Украине не существует. Представительница штаба Трампа Кэролайн Левит отказалась комментировать возможное создание должности и назначение на нее Гринелла. Ну вот, сам Гринелл, ранее считавшийся претендентом на пост госсека США, не ответил на вопросы Reuters. Что еще из назначенцев? Ну, Тулси. Конечно, Тулси, и она должна быть главной разведчицей, начальницей управления по разведке. А тут такое дело, ну как-то невдомняк даже, перед Тулси. Короче говоря, я должен зайти издалека, чтобы вам рассказать, что происходит с этим делом. Ей ничего особо пока не угрожает, но как бы есть некий осадочек. Осадочек есть от Тулси. А где же наша Тулси? Да, где? Все, я их выключил, да, эти фотографии. Есть такая программа, которая называется Quiet Sky. Тихое небо называется. Ну, программа не в плане компьютерная программа, а в плане безопасности внутри страны. Те, которые путешествуют, ну, в частности, внутри страны, у нас в Штатах, знают, что надо сначала пройти контроль. То есть сначала снимаете туфли, вынимаете компьютеры в специальные тазики и проходите то, что называется TSA checkpoint, TSA control, Transportation Security Administration, я думаю так, TSA. Конечно, из-за того, что весь народ, ну или большинство людей вынужден снимать обувь, прежде чем пройти в рамку, из-за этого очередь. Что делать, чтобы не было очередей? У нас есть специальные программы, так называемые TSA Pre-Check. За $70 тебя проверяют заранее, то есть надо заполнить такой application, тебя проверяют заранее, и если все нормально, то тебе дают специальный номер. Known Traveler Number. Известный номер путешественника. Это эти $70 тебе дают этот номер на 5 лет. То есть 5 лет тебя считают более-менее надежным. В каком плане? В том плане, что с тебя можно не снимать туфли. И можно тебя не просить вынуть компьютеры, айпэды из своих сумок. Если вы зайдете в какой-нибудь американский аэропорт, то вы увидите такую картину. Ну, конечно, чтобы никого не было, это маловероятно, но есть разные выходы. И, вернее, где можно стать в очередь. Один из них, вот видите, посередке там TSA Pre. То есть это означает, что вы уже pre-checked. TSA вас уже проверила заранее. Там обычно очередь, конечно, меньше. Они придумали еще одну мульку. Есть такая частная компания, которая называется Clear, тоже программа. Эти просто берут вас, тоже вы платите какую-то сумму заранее. Они вас берут и за ручку, и просто без очереди проводят к этому человеку, который работник TSA. Вот. Ну и есть очередь, конечно же, которая обычная очередь для всех, которые не TSA Pre и не заплатили Clear, есть еще какие-то программы, по-моему. Но это не суть, как говорится. А вот TSA Pre, если, допустим, вы при покупке билета вписали, заполняя свою информацию онлайн, к примеру, вы вписали свой known traveler number, то при распечатке boarding pass, то есть вот этого, как он называется, в посадочный талон, вот видите, тут выделено красненьким, оно таком, в красной рамочке, там будет написано TSA Pre и зеленая птичка. Если вы печатаете его на бумаге, а не мобильный у вас boarding pass, то там в другом месте будет напечатано. Но обязательно будет напечатано TSA Pre. Существует организация, которая называется Air Marshals, типа Federal Air Marshals Service. Воздушные маршалы их называют в народе. Это люди, которые специально тренированы. Они могут сидеть у вас в рейсе, лететь с вами в одном самолете, не потому, что им надо добраться к любимой жене или, наоборот, не к жене, а потому, что это их работа. Он просто сидит, enjoyed полет, и если ничего не случится, он ничего не делает. Вся эта работа. Ничего не делаешь. Но если что-то случится, он знает, как нужно с этим бороться и как нужно этого человека заломать ему руки или, наоборот, успокоить, чтобы все было тихо во время полета. Поэтому, наверное, программа называется Quiet Sky. Естественно, существуют разные другие темы. Есть список подозреваемых в терроризме. То есть, если над каком-то человеке есть такая уже где-то красная галочка стоит в базе данных, то во время проверки его, может быть, специально будут как-то проверять или уделять ему специальное внимание. Есть такая тема, допустим, когда мы возвращаемся в Америку, в Штаты, из других стран, нам не разрешено вести продукцию пищевую. Agricultural. То есть, например, нельзя вести колбасу, мясо, еще какие-то, ну, еду нельзя вести. Почему? Потому что у нас считают, что в других странах может быть продукция чем-то заражена, и мы привезем заразу в Америку, а у нас тут все стерильно, идеально. Ну, вы знаете, вы бывали у нас в Америке, правда? Вы видели стерильный Нью-Йорк, поэтому нельзя привезти колбаски или сыра, или какой-нибудь фугры. И, то есть это может быть agricultural inspection. Меня один раз проверили. То есть просто я прошел паспортный контроль и уже шел через declaration, ничего не объявлять, а меня завернули, а ты туда сходи. Особенно, кстати, гоняют на эту agricultural inspection, чтобы открыли чемоданы и показали, что там нет еды, людей, которые едут с Украины, бо вони везуть сало. Когда-то, я помню, моя теща покойно приезжала к нам, и этот человек, который на паспортном контроле, американец, зная, что весь рейс прилетел из Киева, то он ей говорит: хлеб, сало, е? Она говорит: нет, нет, что вы, что вы. Короче, если вы хотите, чтобы шансы того, что вас будут проверять на хлеб, сало, если вы летите из Украины, лучше, конечно, лететь с посадкой и не Air Ukraine, а через какую-то приличную страну, откуда сало обычно не везут. И тогда на паспортном контроле будут сидеть люди и знают, что это самолет из Амстердама, сало оттуда не везут, оттуда, может быть, в крайнем случае, какие-нибудь пропалестинские антисемиты, и не более того, это же Амстердам. Вот. Да, так что вы хотите сказать? К чему ты это клонишь? Хочешь ли ты сказать, что Толси Габбард везла сало из Украины, и поэтому у нее проблемы? Нет, я этого сказать не хочу. Но у них есть еще какой-то список, у этой Transportation Security Administration, у них есть какой-то список, куда ее занесли. Она там была, правда, недолго, но те люди, которые находятся в этом списке, считается, что они производили какие-то подозрительные перелеты. Как они это знают, я не знаю. У них есть алгоритм, который специальный. В рамках этой программы «Тихое небо», Quiet Sky, который сам автоматически отлавливает какие-то образцы в передвижениях людей, и раз ее плюх, и туда положили. Это не список лиц, которые подозреваются в терроризме. Нет. Но сам факт, ее прочат в руководителя разведки Соединенных Штатов Америки. А тут она оказалась в таком списке. Man! Ведь ее должны будут утвердить в Сенате. А утвердят ли ее в Сенате? Она считает, что это типа против меня, там наехали, то все. И все раз говорю, ее не подозревают в терроризме ни в каком. Но она там куда-то ездила, она встречалась с какими-то не то в Иране, не то еще где-то она встречала. Она считала, что это гады Байден и Камала Харрис считали ее угрозой их режиму, так она сказала. Угроза своей власти, вернее, она сказала, и поэтому ее специально туда запихнули, в этот список. Она там куда-то ездила, она была членом Конгресса, она ездила в Сирию, там встречалась с Асадом, Башаром Асадом. Еще куда-то она там ездила, может быть, поэтому ее внесли в этот список, но, правда, потом ее оттуда убрали. Но осадочек остался, мы же помним про ложечки, правильно? Поэтому как будет с ней? Повлияет ли такой осадочек на ее утверждение в должности главной разведчицы Соединенных Штатов Америки? И я не знаю. Вот такие новости. Так, Аркадий К. пишет. Яков, вы таки в курсе, что Трамп собирает свой овальный кабинет? Так это уже было, это все было. Так, это зависимость, согласен, пишет Ice Fishing. Валка пишет. Мой сын, когда игры стали затягивать, выбросил компьютер, понял что-то не то. Прям выбросил с балкона, Валка? Или просто подарил бедным людям? Интернет – это интернет? А, про девочка – это в интернет? В интернете? А, это круто. Никогда бы не догадался. Люди, учим белорусский. Быстро. Якау. Так, а дявчина на ложку лежала и на Якова у интернете поглядала. То есть, эта девица лежала на ложе, давайте ложе скажем, красиво, и на Якова в интернете поглядал. Вот как смотрят меня девчины на ложе. Так, Надежда пишет, уважаемый Яков, вас правда интересуют карельские ягоды? Докладываю, этот год был действительно урожайным на чернику, бруснику и клюкву. Я чувствовал, Надя, что у вас с этим неплохо. Мне действительно интересно ягоды. Мы здесь их покупаем иногда, но они заморожены в таких пакетиках. И черники у нас очень мало. У нас то, что я думал раньше черника, это на самом деле голубика. Выглядит как черника, но это голубика. Черную смородину запрещают возить вообще. Однажды наша приятельница, кстати, из России много лет назад, привезла такую веточку черной смородины. Почему-то считается в Штатах, что черная смородина какие-то притягивает не то жуков, не то пауков, не знаю чего, и считается запрещенной для выращивания. Мы нелегально, у нас тогда был дом большой, там в посадке. Эти палочки воткнули, и даже у нас был урожай черной смородины. В то же время таким дружественным нам странам, как Англия, никто не запрещает. И мое любимое варенье, которое я обычно ем по утрам с кофе, булочка, маслице и варенье из черной смородины из Англии. А недавно я зашел в один магазин, где и купил две баночки, еще не попробовал. Одна баночка варенья из облепихи, грузинского варенья из облепихи. Вторая баночка из варенья из белой вишни, тоже из Грузии. Потом, я уже вам говорил, я вам показывал когда-то этот фрукт, не знаю, видели вы или нет, который называется пальцы Будды. И моя жена с него сделала варенье из... варенье из чего? Варенье из этих пальцев Будды. Что еще, раз мы говорим на ягоды? Здесь менее популярна и редко бывает вишня. Вишня как вишня, кислая вишня. То есть черешни море, а вишни мало. Вот. Но я покупаю, как-то мы ездили ловить лосося на озеро Онтарио. Мы как-то регулярно ездили, там была одна ферма, на которую мы приехали, они делают концентрат из вишни. И я их покупаю, я до сих пор уже, они отправляют. Вкусно очень. Это не варенье, не сироп, ничего. Это чисто конкретно концентрат, натуральный концентрат из натуральной кислой вишни. Вот так. Леся пишет, в зеркальце поглядала. Так в зеркальце, нет, не в зеркальце, видите, интернет поглядал. Андрей пишет, из Амстердама везут семена каннабиса, так что agricultural inspection может быть. Действительно, я не знаю про каннабис, но я знаю, что амстердамский аэропорт, как его называется, Шипол или Шипол, не знаю. Когда у меня там пересадка бывает иногда, количество семян зашкаливает. Ну, естественно, там много всяких этих луковиц тюльпанных, но не только. Это единственный аэропорт, где я видел такое несметное количество семян. Так. Валка пишет, что да, разбил даже. Компьютер разбил даже. Ложак – это кровать. Ну да. Лишко. По-украински – лишко. По-белорусски – ложак. А по-русски – ложе. Красиво. Так, давайте теперь займемся делом. А то мы все ерунда, там, карельские ягоды. В то время как я собирался с вами почитать очередной план Зеленского, как-то мы его пропустили, но он достоин внимания по своей бесполезности. Бесполезности и бесконкретности. Очередной план меня удивляет. Но я давайте прочитаем его. Этот план называется «План стійкості». На «Украинской правде», на газете оно написано. 10 пунктов. Зеленский представил Верховной Раде 10 пунктов внутреннего плана стойкости. Давайте я нажму здесь «Рус», чтобы она нам перевела все на русский, потому как большинство здесь читает по-русски. Это было 19 числа, и президент Владимир Зеленский представил Верховной Раде внутренний план устойчивости Украины, который состоит из 10 пунктов. И дальше пошли пункты с описанием. Значит, чистая вода. И когда мы будем это читать, попунктно разбирать, я хочу вам сказать, что все люди, которые когда-то предъявляли претензии западным странам про то, что, мол, в 1994 году подписали Будапештский меморандум, и поэтому Запад должен помогать и защищать Украину. Там никогда такого не было. Документ написан был вообще в общем, абсолютно. Вы можете его прочитать, текст его есть и все такое. Но не было абсолютно никакой конкретики, никаких обязательств. Вот когда я читал план Зеленского, вот этот стійкості, стойкости, абсолютно чистый булшит, который не имеет ничего конкретного, который просто наводит туману, туман нагоняет. И я не понимаю, как украинский народ, где огромное количество умных людей, этот бред сумасшедшего может читать, и даже кивать, и Верховная Рада. Ну, Верховная Рада аплодирует, это понятно. Это просто они радуются тому, что им сделали еще один документ, который их ни к чему не обязывает, и поэтому можно делать standing ovation. Овации можно делать. Но я уже говорил не раз на этом канале про другие планы Зеленского. Когда делается план, то начинается любой план с того, чтобы объявляется цель. Или как начинается новый проект, скажем, у айтишников. Начинается, никто не говорит, вот вам 10 пунктов, и вот что должен делать каждый пункт. Тогда естественный вопрос, который задает любой нормальный айтишник, а что мы вообще делаем? Для чего этот проект весь? Тут расписаны пункты. Но как они должны соответствовать друг другу? Кто за что отвечает? Есть ли какие-то цифровые возможности цифрой оценить успешность, неуспешность этого проекта? Что мы строим? То есть, если есть какой-то план дома, то там написано, мы строим 9-этажный дом, в котором будет 3 подъезда, там 36 квартир. Ну что это такое? Правда? А как же иначе? То есть любой план, который не начинается с задачи, которую этот план должен решить, его сразу можно выбросить, можно даже его не читать. Если написано, что должен решить этот план, тогда его можно читать, но тоже он может написан быть более профессионально, конкретно или менее. Там может быть больше или меньше конкретных цифр, которые позволят нам оценивать этот план и как он выступает и так далее. А тут чистая вода. Просто вода. Ну, давайте начнем. 10 пунктов. По словам Зеленского, первый пункт плана – единство. Ни о чем. Предполагается политическое взаимодействие с гражданами, с гражданским обществом для ускорения евроинтеграции Украины и приближения к НАТО. Уже приближение, уже не вступление. Окей. Информационной консолидации, максимальной цифровизации всех процессов в государстве, привлечение к России к ответственности, создание трибунала и введение эффективных санкций. Что это было, люди? Первый пункт. Это самый первый пункт. Это тебя должен зацепить этот первый пункт и на баррикады вести за единство. Первый пункт плана – единство. Что такое единство? На сегодня общество разделено. И ничем, кроме окончания войны и перестройки этого общества на корню, люди не объединятся. Единство в сегодняшней Украине – это довольно сложно достижимая задача. В то время как три четверти людей, которые идут на фронт сегодня, бусифицированы или идут насильно, не по своей воле, то это уже общество разделено. Это понятно. Ускорение евроинтеграции Украины и приближение к НАТО. Евроинтеграция Украины. Зачем вам евроинтеграция? Зачем вам надо вступать в Европейский Союз? Будет только хуже для Украины. Для Украины, которая не является страной, ориентируемой на производство. Вы скажете, нет, у нас производится то-то-то. Конечно, производится. Но по своему устройству Украина – это страна, которая устроена на которая построена на чиновниках. То есть это страна, в которой надо стать чиновником, надо занять хорошее положение в том или ином кабинете, и тогда тебе будут нести, а не такое государство, которое настроено на процветание граждан. Поэтому зачем туда стремиться, я не понимаю. Приближение к НАТО – это уже прогресс. То есть уже Зеленский понимает, что НАТО не светит. Но тоже все было в общем. Президент уточнил, что Украина уже вскоре завершит процедуру скрининга законодательства. В начале 2025 года власти готовятся открыть переговоры по первому переговорному кластеру. Вообще ничего не понял. Люди, я не понимаю. Если это план, он должен был понятен. Я не понимаю. Кто что понял? Глава государства также добавил, что Украина подписала 27 двусторонних соглашений по безопасности со странами-партнерами, большинство из которых члены НАТО. И что? Что это за двухсторонние соглашения? К чему они обязывают? Есть ли там где-то какие-то гарантии безопасности? Скорее всего, нет. Поэтому вода, вода, вода. Так, дальше. Второй пункт – фронт. Среди прочего, определяется необходимость изменения подходов к управлению людьми в силах обороны, мобилизации и рекрутингу, а также обучению и общей подготовке к военным. О! То есть они считают, что надо как-то изменить подходы к мобилизации и рекрутингу, в частности. Знаете, когда-то, когда я был ребенком, и надо было запомнить, как обходить трамвай в Киеве или как обходить автобус. Кого спереди, кого сзади. И там была такая формула, которая сидит в голове. Обходи трамвай как лошадь, а автобус как быка. То есть это подходы. Ну, вы понимаете, почему, да? Автобус как быка, потому что если вы будете сзади его обходить, вас может сбить другая машина, которая едет в эту же сторону. Если это трамвай, если вы будете его обходить спереди, вы не видите, что там на соседних рельсах, и вас может сбить трамвай, который идет навстречу. То есть обходи трамвай как лошадь, а автобус как быка. То есть изменение подхода к мобилизации и рекрутингу, я и скажу вот из чего. Они просто к этим бусикам, бусик – это маршрутка автобуса. Если раньше они заламывали и обходили его спереди, то теперь они будут заламывать людей на улицах и подходить к дверям сзади. Правильно я понимаю? Это же конкретно написано. Изменение подходов к управлению людьми, мобилизации и рекрутингу. То есть с другой стороны будут бусифицировать. Дальше написано, что ожидается стабилизация обстановки на поле боя и продолжение спецоперации украинских военных против россиян и их объектов. Ожидается стабилизация. Это план? Ожидает. Почему она? Потому что все просто как-то стабилизируется и все. Ну, ожидается. Будем ждать. Вы скажете, что ты смеешься, а что мне делать? Что мне делать, если это документ, который представляет лидер страны? Сначала был у него план из 10 пунктов, который начинался с того, что вернуть все на границы 91 года. Этим сразу все остальное было уничтожено, и план никто всерьез не воспринял в мире. Потом он сказал, окей, будем делать другой план. То был план мира из 10 пунктов Зеленского, который не прошел. Потом он сказал, будет план перемоги, план победы из 5 пунктов, который тоже никуда не годился. Мы его разбирали на этом канале. Почему? Потому что в этом плане из 5 пунктов, в плане перемоги, Зеленский пораздавал задания всему миру, только не говорил, что они должны делать в Украине. Внутри Украины, чтобы победить. Все было. То есть весь мир должен был заняться перемогой Украины. Но только не Украина сама. Не прошло. Тогда, видно, кто-то ему сказал, умный человек сказал, слушай, надо вообще какой-то сделать план, который рассказывал бы, что будем делать внутри Украины. Иначе над нами смеется весь мир. И тогда Зеленский сел, почесал репу, дал задание. Я не знаю, какая у него команда в офисе президента, наверное, этот Михаил Подоляк, который может говорить часами без остановки, вот это все, наверное, он и навалял. Я думаю, я могу быть неправ. Вода, 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 вода. Да, итак, предполагается наращивание производства оружия в Украине. Почему не конкретно? Вы думаете, что это военные секреты? Они не хотят выдать, поэтому пишется такой текст. Предполагается наращивание. Наращивание чего? Почему нельзя сказать, что мы собираемся к концу 2025 года выпускать такое-то количество снарядов 155-миллиметровых или выпустить 100 ракет? Такое-то, не говорите даже модификации, я не хочу знать. Не говорите, но скажите, что 100 ракет средней дальности или какой-то там, пусть даже не средней дальности, там 5 баллистических ракет выпустить. Ну хоть что-нибудь, дайте какую-то конкретику. Нет. Предполагается наращивание. Окей, будем наращивать. Дальше что тут еще? Будет привлекаться инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, обеспечение безопасности на оборонных предприятиях, разработка наращивания уже надоело. Просто уже тошнит от течения. Но будем читать. Четвертый пункт. Деньги. В частности, планируется обеспечить выполнение программ социальной поддержки, страхование военных рисков, гарантировать безопасность ведения бизнеса и уменьшение давления на предпринимателей, детинизацию бизнеса. Вы что? Этот план фактически признают, если написать элементарнейший if statement. Давайте прочтем внимательно эту фразу, что я подсветил. Гарантировать безопасность ведения бизнеса и уменьшение давления на предпринимателей, детинизация бизнеса. Я сначала даже не понял, что такое детинизация. Это выход из тени. То есть не платить деньги в конвертах наличманам, а чтобы все официально было, чтобы налоги платили. Так вот, тот факт, что они написали в плане, что хотят гарантировать уменьшение давления на предпринимателей, говорит нам что? Что на сегодня есть давление на предприятия, на предпринимателей. А Зеленский говорит, что надо как-то, предполагается уменьшение давления на предпринимателей. То есть не каждый чиновник будет иметь небольшой бизнес и будет его доить потихоньку и насылать на него всякие пожарные инспекции или санитарные инспекции. А что, будут меньше насылать на бизнес инспекции? Что бизнесу или будет меньше оброк, которым окладывают бизнес. Интересно. Вот это уже конкретно. Но только как это сделать, неизвестно. Но сам факт, что признали это шикарно. В конце третьего года войны будут меньше давить на бизнес. Молодцы. Пятый пункт. Энергетика. Предусматривается обеспечение защиты энергообъектов и энергосистемы, развитие генерации электричества, а также добычи. Это все это ни о чем. Шестой пункт. Безопасность в Украине. Среди прочего, гарантируется противодействие преступности, в том числе коллаборационистами, размещение рамок металлоискателей в публичных заведениях. Молодцы. Безопасность Украины – это прекращение бомбежек, чтобы люди спали и не дергались. и не кричали во сне из-за того, что постоянно тревоги, тревоги, тревоги. Ракеты, дроны, ракеты, дроны. Кабы, я уже не знаю, что там за оружие, на вас летит. Оказывается, просто рамку поставят в универмаг Украина, чтобы преступник не пронес туда ножичек. Понятно? Окей, будем искать коллаборационистов тоже. Вот в чем проблема в плане безопасности, а не в том, что Украину просто бомбят и бомбят и бомбят ежедневно. Это все план, называется, Зеленский называет планом, внутренний план стойкости. Седьмой пункт общины. Предполагается вовлеченность общины в наработки и принятие государственных решений. Что такое община, я не знаю. Это что, если взять, раньше были крымские татары, это община, или кто, гагаузы, или евреи. Кто? Может быть, даже русские тоже община? Или русские нельзя быть общиной? Этнические русские, живущие в Украине, могут быть общиной? Неужели их тоже будут привлекать? Так, восьмой пункт. Человеческий капитал. Ну, це вже бля вообще. Предлагается создание Министерства объединения украинцев уже до конца года. Що це таке, хлопці, дівчата? І та дівчина, которая на Якова поглядає. Що це таке? Тобто було мало міністерств, які я кормлю, зарплати плачу я всім чиновникам, я і інші американці, платящие налоги. Оказывается, не хватает немножко міністерств. Не то, що треба урезати подавляюще більшість депутатів, чиновникам. Оказывается, треба нове міністерство зробити. Об'єднання українців. У кого вони це списали? Как будем объединять? Ну, я не знаю, знаете вы, не знаете. Но есть такая страна. Сейчас я вам покажу эту карту. Мапу по-украински. Бутан. Знаете такую страну Бутан? Не знаете? Я тоже не знаю. Но она, я знаю, что она находится между Индией и Китаем. Втиснутая страна, небольшая такая себе страна. Чем она похожа на Украину? Тем, что в этой стране есть Министерство счастья. Тут, как он сказал, Зеленский, будет Министерство объединения украинцев. Ну, я думаю, они будут счастливы, когда их объединят. Но в Бутане уже давно это есть. И вот мы читаем, идем на правительственный сайт Бутана. Они даже ввели такой параметр. Gross National Happiness. Знаете, как есть ВВП, валовый продукт, так тут валовое счастье. Gross National Happiness. Что тут? Давайте почитаем про Бутан. Чем мы все про Украину, да про Украину. Валовое национальное счастье, ВНС, это философия развития, предложенная Его Величеством, четвертым королем Джигме Сингье Вангчуком в начале 70-х годов. Концепция подразумевает, что устойчивое развитие должно иметь целостный подход и подчеркивает важность обеспечения всеобщего счастья людей, не отвлекаясь на статистику валового внутреннего продукта ВВП. То есть нахер вам ВВП? Счастье считайте. Валовое счастье – это то, что вам надо, люди. Украинцы, учитесь у Бутана. Ну, собственно, наверное, Зеленский это делает. Конечной целью ВНС является счастье и обеспечение хорошего качества жизни для людей посредством подхода к развитию, ориентированного на людей. Концепция ВНС, валовое национальное счастье, а не ВВП, как цели и философия развития является уникальным подходом к национальному и глобальному развитию. Четыре основных направления были определены как основные столпы ВНС. Это справедливое и устойчивое социальное экономическое развитие, сохранение и продвижение яркой культуры, защита окружающей среды и хорошее управление как ключ к обеспечению успешной реализации трех других столпов ВНС. Четыре столпа далее детализируются и в 9 областей. Психологическое благополучие, уровень жизни, здоровье, культура, образование, жизнеспособность сообщества, хорошее управление, избалансированное использование времени и экологическая интеграция. В соответствии с этим девятью областями Бутан разработал 38 подиндексов, 72 индикатора, и 151 переменную, которая используется для определения и анализа счастья бутанского народа. Украинцы, вы движетесь в правильном направлении. Вы движетесь в направлении Бутана. Так, предполагается ввести национальный стандарт безбарьерности, новый подход к образованию, модернизировать. Так, все, булшит. Девятый пункт – культурный суверенитет. Ожидается реализация формата культурного Рамштайна уже в следующем году. Планируется замещение российского культурного продукта украинским для разных социальных групп и возрастных категорий. То есть по-русски вообще ничего нельзя будет делать в Украине, похоже. Активно, то есть любая книга, блог, текст, пост по-русски в Украине будет считаться что? Российским культурным продуктом, который надо заменить украинским. Какой кошмар. Десятый пункт. Политика героев. Предусматривается создание условий для интеграции ветеранов в общественную и экономическую жизнь, обеспечение государственных программ поддержки ветеранов, членов семей ветеранов, павших воинов, внедрение мер по привлечению ветеранов на государственную службу. Я бы очень хотел, чтобы вы обратили внимание на этот пункт и запомнили его. И через год, чтобы мне кто-нибудь напомнил, чтобы мы поговорили о ситуации с героями, которые потеряли конечности, которые были контужены, которые психологически в кусках. После того, как 2,5 года воевать без отпусков или с малым количеством отпусков. Давайте посмотрим, чем закончится это для ветеранов. В Украину дали денег немеренное количество. Соединенные Штаты Америки, западные страны и другие страны. Денег в Украине море. Я очень хочу видеть, что огромная сумма, огромный процент этих денег пойдет на восстановление и психологическую реабилитацию ветеранов, которые придут с фронта в украинское общество. Вот политика героев, это очень хотелось бы за ней проследить. Так, ну и чтобы закончить этот шикарный выпуск, я должен пару комментариев ваших ответить. Аким 2007 пишет: «Доброе утро. Какие планы на День Благодарения? Индейку планируете? Как ее готовите обычно?» Ее готовит обычно жена в духовке. У нее есть какая-то формула на вес, на каждый фунт веса, сколько-то надо времени, чтобы она была в духовке. Ну и там, чем она уже ее там поливает, делает, это никто не знает. Мы узнаем в четверг. Мы купили уже, я лично пошел и купил индейку, выбрал хорошую, органическую, по 3,99 фунт. Купил индейку, которая 12 фунтов. Кстати, обратите внимание, если у вас нет денег на индейку, то, может быть, какие-то ближайшие благотворительные организации в вашем городке бесплатно вам могут дать, или буквально там за 99 центов или 49 центов за фунт. Она пусть не будет органической, но это будет индейка. Может быть, в церквях где-нибудь там вам предложат это, узнайте. Пошарудите там. Короче, 12 фунтов наша индейка. Это сколько получается? Делим на 3. Ну, килограмм. Килограмма 4. Нет, почему? 12 фунтов – это 6 килограмм. Чуть меньше. Когда индейка будет, я ее сфотографирую и вам покажу. Dead Rabbit пишет: «Добрый день, Яков, вот вы планы Зеленского разбираете, это уже смешно и интересно одновременно. Какие могут быть сформулированные планы у человека, который играл в сценке в стендапах? Образования же нет». Ну, там у него же есть команда, у которых, может быть, есть образование, он же не один все принимает. Если один, то это ужасно. Ну вот, Валка пишет: «Да, про культурный продукт интересно, мы же не перейдем на польский, а своего почти нет». Нет, так будет. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Вот на этой чудной фразе, которая хороша для татуировок, мы закончим сегодняшний хороший подкаст. Надеюсь, настроение я с помощью Владимира Зеленского вам поднял. Чего желаю, чтобы оно продлилось как можно дольше. Оставьте 100 лайков, если хотите меня видеть завтра. Не хотите, не оставляйте. Будьте здоровы.